Радио Донбасс Реалии.
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами этот час проведут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня понедельник, 12 июля. Сегодняшняя программа вот о чем. Почему экс-мэр Славянска пошел служить в армию? Операция по вагнеровцам могла быть не единственной. И кому Россия отказывает в регистрации на выборах в Госдуму? Чуть ли не после каждого раунда переговоров в трехсторонней контактной группе по Донбассу группировки ЛДНР сообщает, что, цитата, «Киев продолжает блокировать переговоры по восстановлению социально-экономических связей». То есть, фактически требует от Украины снять введенный в 2017 году запрет на перемещение товаров через линию соприкосновения. Также подконтрольные России группировки обвиняют Украину в том, что она не платит пенсии пожилым людям, которые не могут выехать из неподконтрольной части Донбасса, и накопила долги по зарплате уволенным железнодорожникам. Почему Россия хочет, чтобы свободная Украина торговала с оккупированной частью Донбасса? Почему Украина не снимает вот эту вот торговую блокаду отдельных районов Донецкой и Луганской областей? И как Киев будет восстанавливать банковскую систему и хождение гривны после возвращения в Донецк? Об этом мы поговорим сегодня в студии. У нас сегодня в гостях будет Виктория Страхова, представитель украинской делегации в социально-экономической подгруппе, в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе и экономист, директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский. Друзья, звоните к нам в эфир, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403. Напомню, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Начнем со свежего выпуска новостей. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. В Украине начались международные военные учения «Казацкая булава 2021». Помимо украинской страны, в них принимают участие военные из США, Великобритании, Канады и Швеции. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Учения проходят на базе Центра подготовки военных частей и подразделений в Николаевской области. Учения будут проходить до 24 июля. Участие примут около 2000 военнослужащих и более 300 единиц военной техники из 5 стран-партнеров. Напомню, на прошлой неделе завершились учения «Сибриз-2021», в которых принимали участие более 30 стран. Эти учения сопровождались неоднократными провокациями с российской стороны. 8 раз российские гибридные силы нарушали режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районе Песок, Новоселовки, Нью-Йорка, бывшая Новгородская, Широкино и Авдеевки. Боевых потерь среди украинских военных нет. В группировке ЛНР, в свою очередь, украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей села Желобок, в группировке ДНР, ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей сел Безыменное, Веселое, Красный Партизан. Мобильное отделение Ощадбанка ведет прием в Зайцево, Ямполе и Авдеевке до 16 июля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Также банковское отделение на КПОВ «Новотроицкое» работает на постоянной основе по понедельникам и пятницам с 8 до 16 часов. Напомню, что передвижные отделения Ощадбанка работают в Донецкой и Луганской областях с 2015 года. Служба безопасности Украины заблокировала деятельность межрегиональной сети интернет-агентов. По указанию кураторов из России они призывали к изменению государственной границы и ведению агрессивной войны. В Киеве агенты специализировались на распространении дезинформации на основе публикаций так называемых блогеров российских интернет-ресурсов. В Мариуполе выявлена участница сети, которая по заданию кураторов из ОРДЛУ размещала в интернете материалы по изменению границ страны. В Днепре заблокирована деятельность интернет-агитатора. Во время обысков у подозреваемых изъяли компьютерную технику, средства связи и проекты информационных сообщений, которые служат доказательствами противоправной деятельности. Возможность открытия прямых авиарейсов в аннексированный Крым будет зависеть от экономической целесообразности. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макеев в интервью российскому телеканалу RT. По его словам, необходимо учитывать и санкции, которые могут быть наложены на белорусские власти. Напомню, в начале июня Александр Лукашенко после встречи с президентом России Владимиром Путиным и серии запретов на полеты компании «Белавиа» заявил, что Минск и Москва проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Власти Украины пообещали ввести санкции в случае, если самолеты белорусской авиакомпании окажутся на территории оккупированного полуострова. 174 новых случая заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. В Донецкой области, в частности, 7 человек заболели ковидом. На Луганщине один новый случай заражения. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за минувшие сутки 3 человека умерли от осложнений. Новых случаев заражения зафиксировано не было. В Орду о новых случаях заболевания за прошедшие сутки не сообщали. Вакцина против коронавируса компании Pfizer-BioNTech теперь доступна для всех желающих в центрах массовой вакцинации в Украине. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Приоритет предоставляется пожилым людям и лицам, имеющим сопутствующие заболевания. До конца июля Минздрав ожидает поставку около 1 000 000 доз вакцины Pfizer-BioNTech. Сейчас в Украине ежедневно работает до 2000 пунктов, где используют вакцину CoronaVac и Sinovac Biotech. Все вакцины, которые доступны в Украине, одобрены Всемирной организацией здравоохранения и защищают от осложнений COVID-19. Новости коротко. Совет ЕС продлил еще на полгода санкции против России, сообщает пресс-служба Европейской институции. Решение Совета ЕС последовало после последней оценки состояния выполнения Минских соглашений. Санкции, связанные с аннексией Крыма и поддержкой со стороны Москвы вооруженных группировок на Донбассе, действуют уже 7 лет. В Мариуполе подростка на надувном матрасе унесло от берега почти на 5 километров. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области. ЧП произошло вчера. Подростка нашли в море почти в полночь. Его доставили на берег и передали родителям. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 17 до 19, днем от 30 до 32 градусов тепла.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напомню, через несколько минут мы будем говорить в студии. В этом разговоре вы, надеюсь, примете участие. По номеру 0800-300-403 мы обсудим то, почему Россия хочет, чтобы свободная Украина торговала с оккупированной частью Донбасса, почему Украина не снимает торговую блокаду отдельных районов Донецкой и Луганской областей, введенную решением СНБО в 2017 году, и как Киев будет восстанавливать банковскую систему и хождение гривны после возвращения в Донецк. Об этом мы поговорим с представителем украинской делегации в социально-экономической подгруппе, трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Викторией Страховой и экономистом Ильей Нисходовским. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольное ее части.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Бывший городской глава Славянска и антигерой сайта «Миротворец» Вадим Лях сейчас на службе по контракту в 54-й отдельной механизированной бригаде имени гетьмана Ивана Мазепы. Местные ветераны АТО и патриотическая общественность считают, что на службу Ляха отправили для того, чтобы снова назначить главой города, но уже в статусе главы военно-гражданской администрации. Президент Украины Владимир Зеленский, напомню, создал здесь военно-гражданскую администрацию еще 26 мая. А вот руководителя ВГА не назначили до сих пор. О том, чем отметился Вадим Лях в последние годы и что о вероятности его назначения думают в Славянске, об этом в материале моего коллеги Сергея Горбатенко.
Начало мая 2014 года Славянск оккупировали гибридные силы России. Уже замучены и убиты Владимир Рыбак, Юрий Поправко и Юрий Дяковский. А Вадим Лях, тогда депутат городского совета от партии регионов, в эфире телеканала «Франс-24» жмет руку так называемому народному мэру Вячеславу Пономареву. Конец июня 2021 года Вадим Лях подписал контракт на 3 года на прохождение военной службы с 54-й бригадой Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил Сергей Кашуков, представитель ветеранского сообщества Донецкой области.
Это позор на все сбройные силы Украины. Я разговаривал с офицерами, они в шоке, они не хотят этого. На них всех надавили. Надавили из генерального штаба, а на генеральный штаб, соответственно, надавили с офиса президента Зеленского.
Официально Вадима Ляха ни в чем не обвиняют. Зато он выступает свидетелем со стороны защиты в 2 процессах. По делу Нелли Штепы и по делу Виктора Воропаева. В захваченном Славянске 28 и 30 апреля 2014 2014 года гибридные силы России организовали две депутатские сессии. На этих сессиях, в том числе, Вячеслава Пономарева назначили вместо городского головы на Лиштепе руководителем исполкома, а еще дали старт подготовке к так называемому референдуму. Во время суда над Воропаевым прокурор Артур Колмаков сообщил, что у обвинения есть диск с аудиозаписью сессии. На этом диске есть и голос, похожий на голос нынешнего бойца украинской армии Вадима Ляха. Вот что зачитал прокурор Колмаков.
Голос схожий на Воропаева. Принятие положения о славянской народной дружине. Голос схожий на Ляха. Придать статус тем ребятам, которые стоят на баррикадах, чтобы по ним не применялись, войска не шли, как террористы, они не воспринимались, а были сотрудниками ополчения.
А 2 июня этого года в Славянск приехали ветераны АТО со всей Донецкой области. Свои претензии они высказали Ляху в глаза. Сделал это и Сергей Кашуков.
Вы человек, зашваренный с ног до головы в этой войне. Вот пусть закончится ВСА, выходите, у вас есть поддержка. Выходите заново, становитесь мэром и как пройдите все процедуры. Ну, головой вы сам, вы не имеете права быть.
А вот военный капеллан Александр Решетник призвал городского голову Славянска раскаяться. Между капелланом и чиновником вышел такой диалог.
Готовы ли вы раскаяться в своих действиях в 2014 году?
Я даю следствию показания как свидетель. Я не совершил совершение преступления. Мне не предъявлено обвинение в совершении преступления.
Назначить руководителя военно-гражданской администрации в Славянске должен руководитель Донецкой области Павел Кириленко по согласованию с командующим ООС. На вопросы журналистов о кандидате на руководство городом Павел Кириленко так и не дал прямого ответа. Зато он подтвердил, что Вадим Лях теперь военный.
Он будет корисный, если он пришел служить. Наразі он мобилизованный.
В городском совете Славянска так и не ответили, в каком сейчас статусе Вадим Лях. То ли в отпуске, то ли продолжает руководить городом. Порекомендовали написать запрос. Сам Вадим Лях на наш телефонный звонок пока не ответил. Радио «Донбасс Реалии» готово опубликовать его позицию. А ветеранское сообщество Донецкой области обещает акции протеста, чтобы не допустить чиновника, военного и свидетеля в процессах по сепаратизму Вадима Ляха к руководству Славянской военно-гражданской администрацией. Сергей Горбатенко, Радио «Донбасс Реалии».
Украинский журналист, главный редактор сайта Censor.net Юрий Бутусов обвинил власти Украины в провале нескольких спецопераций Главного управления разведки Минобороны. Дело вагнеровцев, по его словам, лишь одно из немногих известных. В ходе той спецоперации украинские спецслужбы якобы планировали задержать членов российской ЧВК «Вагнера», но в итоге они были задержаны в Минске и выданы России. Всего в 2020 году, уверяет Бутусов, было провалено как минимум 7 операций ГУР оборонного ведомства Украины. Еще одна – это рассекречивание и попытка ликвидации украинского диверсанта с позывным «Швед». Бутусов рассказал телеканалу «Настоящее время», каковы были обстоятельства задержания диверсанта Шведа, в чем заключалась провокация и в чем причастность главы комитета по разведке к срыву операций.
Само задержание было организовано достаточно странно. Это уже само по себе вызывает вопросы. То есть человек, которому можно было просто позвонить и пригласить на встречу в то же здание СБУ, например, произвести задержание там. Вместо этого было устроено задержание по месту жительства. То есть в Киеве, в обычном микрорайоне, вот, в многоэтажном доме, сотрудники СБУ решили осуществить это задержание. Думаю, что, судя по тому, что произошло, им не сообщили, кого они задерживают. В результате Швед сел в машину. В этот момент еще одна группа сотрудников СБУ решила, что для его задержания в густонаселенном жилом массиве можно применить боевое оружие на поражение. В машину Шведа было 9 прямых попаданий, пуль. И, по счастью, поскольку это были пули пистолетные, в общем, а машина оказалась защищена. Оказалось, что Шведу удалось уцелеть. Оказывается, из-за незаконного хранения оружия по тебе в Киеве могут стрелять прямо на поражение и стараться тебя убить. Сотрудники СБУ. Были представлены документы ГУРМО о том, что все действия диверсионной группы осуществлялись по задачам ГУРМО. Все вооружение было предоставлено ГУРМО. То есть все эти люди действовали по правилам государства и по задачам государства. То есть были допрошены, задержаны вся группа Шведа, был задержан, допрошен он сам. Эта информация была специально слита в средства массовой информации, чтобы была максимальная огласка, чтобы Российской Федерации на тот момент обрадовались, что самые опасные для них диверсанты в Украине, им предъявлено подозрение, они находятся в СИЗО. Они безопасны для вас абсолютно. Более того, у нас вот судебный процесс, и в принципе любой, кто имеет доступ к ЕРДР, а это тысячи людей, могли прочитать пофамильно, и где они, как их зовут, где они живут, ну вот, их адреса. Все полностью раскрыто. Ну, кто может быть в этом заинтересован? То есть, много лет этих людей разыскивали россияне. Ничего о них практически, детали о них не знали. И тут они получили все как на блюдечке от украинской власти.
Ранее Бутусов одним из первых заявил о срыве операции по задержанию наемников военной группировки «Вагнера», которые воевали на Донбассе. И тогда обвинял в срыве офис украинского президента. А вот в офисе Зеленского называли операцию «выдуманной». Однако, недавно сам Зеленский в интервью признал, что знал об этой операции и контактировал по поводу вагнеровцев с Лукашенко. По словам Юрия Бутусова, эпизод с диверсантом-шведом лишь один из целой цепи проваленных операций украинских спецслужб.
Все это почему-то происходит как раз после назначения начальником комитета по разведке при президенте известного русофила и заместителя министра иностранных дел при Януковиче, противника ассоциации с ЕС, хочу подчеркнуть, Руслана Демченко, этот одиознейший человек, российский агент, сейчас одно из самых близких доверенных лиц Владимира Зеленского. Сразу после его назначения, 16 июня 2020 года, и произошла эта череда провалов. То есть буквально через 3 недели сдали группу шведа после назначения Демченко.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. Чуть ли не после каждого раунда переговоров в трехсторонней контактной группе по Донбассу группировки ЛДНР сообщают, что, цитата, Киев продолжает блокировать переговоры по восстановлению социально-экономических связей. То есть фактически требуют от Украины снять введенный в 2017 году запрет на перемещение товаров через линию соприкосновения. Также подконтрольные России группировки обвиняют Украину в том, что она не платит пенсии пожилым людям, которые не могут выехать из неподконтрольной части Донбасса и накопила долги по зарплате у уволенным железнодорожником. Почему Россия хочет, чтобы свободная Украина торговала с оккупированной частью Донбасса? Почему Украина не снимает вот эту вот так называемую торговую блокаду отдельных районов Донецкой и Луганской областей? И как Киев будет восстанавливать банковскую систему и хождение гривны после возвращения в Донецк? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях представитель украинской делегации в социально-экономической подгруппе, трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Виктория Страхова. Виктория, здравствуйте.
Здравствуйте.
И также к нашему разговору присоединится экономист, директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский. Обращаюсь к слушателям. Друзья, звоните, задавайте свои вопросы по номеру 0800 300 403, тем более, что звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Возможно, у вас есть какие-то вопросы касательно социально-экономической политики Украины, касательно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. И вот Виктория вам от первого лица, возможно, это все прокомментирует. Ну вот, прежде всего, Виктория, давайте расскажем. Да, вы, так сказать, свежий человек в украинской делегации, относительно были назначены в конце февраля в социально-экономическую подгруппу, трехсторонней контактной группе. Заменили вы Юлию Свириденко. С чем вы связываете, ну, вот такую замену, да, ротацию? Как вас, возможно, наставлял, инструктировал Владимир Зеленский? Почему вот решил назначить именно вас? Какие цели он перед вами ставил?
Спасибо большое. Да, действительно, я заменила Юлию Свириденко. Основание для замены непосредственно Юлии связано с тем, что ее загрузкой в связи с ее переходом из Минэкономики в офис президента, она просто физически уже не может уделять достаточно времени. Почему я? Наверное, как бы и мое происхождение. У меня были русские родители. И, кроме того, я из Днепропетровска, я очень много жила в общежитии, вот все годы, которые училась в институте, с ребятами, которые были с Донбасса. То есть Торез, Снежное, Горловка, Донецк, Свердловск. Это для меня не пустой звук, это люди, с которыми там, я провела студенческие годы.
Вам как-то это помогает сейчас в работе в украинской делегации, то, что для вас Донбасс не пустой звук?
Это и помогает, наверное, где-то искать вариант решения, то есть то, что мы говорили с моим руководителем Андреем Ермаком, и президент это ставит и для всех. Основная задача, то, что вы задавали вопрос, это мирное урегулирование ситуации в Ордло, ну, либо на Донбассе, как мы это проще говорим.
Расскажите, как регулярно происходит заседание вот этой экономической подгруппы, и ну, за время вашей каденции, да, пока еще короткая, так относительно этого, 4 месяца, да, прошло только, чего-то хоть удалось достичь, вообще, какие ваши впечатления от этих вот переговоров, потому что если смотреть со стороны, топтание на месте происходит.
Смотрите, формат заседаний рабочих подгрупп определен 2 раза в месяц. Каждые 2 недели мы заседаем. И также каждые 2 недели мы заседаем обычно по вторникам. По средам проводятся заседания 3-сторонней контактной группы. Также 2 раза в месяц. В отношении того, что удалось достичь. Да, я с февраля 2021 года, а сама 3-сторонняя контактная группа начала работу в июне 2014 года. Чего удалось добиться, наверное, я считаю, что достаточно. У нас есть определенный вопрос по прогресс по экологическим вопросам, но в то же время я считаю недостаточно. По вопросу экологии я благодарна, хоть вы, вот я слышала, вы их называете группировкой, я в рамках минской терминологии не могу так называть представителей ОРДЛО, мы их называем участники. Не члены 3-сторонней контактной группы, а именно участники рабочих заседаний. Чего удалось добиться? Это прогресс по экологии. Я благодарна, да, этим людям за то, что мы все-таки нашли решение. Возможно, мы создадим экспертную группу по вопросам затопления шахт вдоль линии разграничения, и, надеюсь, таки она начнет работу. Она будет работать и при участии Российской Федерации, поскольку эта экспертная подгруппа является продуктом деятельности ТКГ. Это в чем мы достигли прогресса. Надеюсь, все-таки будет эффективный непосредственный результат, и группа начнет работу. В отношении всего остального, да, мало, и это следствие, не снимаю с себя ответственность, поскольку все-таки я руковожу, но работа любой подгруппы, она является следствием политической ситуации. До того, как официально возглавить подгруппу по социально-экономическим вопросам, я заменяла, так это можно делать на основании ноты МИДа, Галину Николаевну в связи с ее болезнью в рамках гуманитарной подгруппы. Вот, а некоторые вопросы, которыми я тогда занималась, да, они даже до сих пор не разрешены. Это следствие политической ситуации, скажем так. Наверное, нежелание где-то Российской Федерации подвинуться в данном вопросе.
Галина Третьякова вы имеете в виду. А, вот немножко расскажите про вот эту вот экологическую договоренность. То есть украинская сторона поставила вопрос того, чтобы что-то делать с затопляемыми, неконтролируемыми затапливаемыми шахтами на неподконтрольной территории, потому что это отражается и на подконтрольной территории. Чего ну, вот удалось достичь, да, то есть создать рабочую группу, чтобы что? Как она будет работать? Расскажите.
Рабочая группа, то есть почему это так долго создавалось? Потому что все замешано, опять же, с политикой, потому что мы не признаем субъективизацию, легитимизацию ДНР, ЛНР, либо ОРДЛО. Вместе с тем мы нашли такую формулу, как сделать так, чтобы все-таки экология, она границ не знает и политических, и даже если возникнут проблемы, они аукнутся и в Ростове. Вот, поэтому мы нашли то решение, которое позволит создать эту группу. Группа займется вопросами экологического мониторинга. Мы должны взаимодействовать с людьми, которые непосредственно смогут выехать на эти объекты, посмотреть, что с ними происходит, и дать свое экспертное заключение, что происходит и что делать. Надеюсь, что группу возглавит международный немецкий эксперт Герхард Драбенштедт, и мы будем получать информацию о том же все, что происходит, и пытаться в случае необходимости предпринять соответствующие действия во избежание экологических проблем.
То есть на первом этапе это просто изучение того, просто посмотреть, да, в каком состоянии находится шахта.
Да, конечно, это вопрос экологического мониторинга, чтобы определиться, что происходит. На данный момент у нас достоверной информации нет, есть определенная, ну, как бы инициативная группа экспертов, которые работали, они дают информацию, но опять же, достоверно определить ее нельзя, перепроверить.
А вы договорились о каких-то дальнейших шагах или пока что только мониторинг?
Пока только мониторинг, потому что для того, чтобы определять, какие дальнейшие шаги, нужно понять размер бедствия.
А скажите, а вот почему вообще этот вопрос подняли? То есть какая ситуация сейчас на подконтрольной территории? То есть как-то аукается ситуация с шахтами на неподконтрольной, что Украина поставила такой вопрос?
Этот вопрос, он был изначально еще там с 2014 года, когда шахты прекратилось откачивание вод. То есть Донбасс, все специалисты по Донбассу и специалисты по шахтам, они понимают, чем это вызвано. Пока, слава богу, ну, как бы были определенные вопросы там, с повышением уровня содержания определенных там, вредных частиц в водах, но пока мы нет достоверной информации о том, что это связано вот, с затоплением шахт. Но все эксперты в один голос говорят, что такая ситуация может возникнуть. И, например, там Центр гуманитарного диалога, они приводили несколько сценариев, к чему это может привести.
Кто войдет в состав вот этой вот рабочей группы, так понимаю, иностранец немец будет во главе, а обсуждались какие-то квоты, что там будут российские специалисты, украинские
специалисты? Да, там будут и российские специалисты, и украинские специалисты, и специалисты, которые проживают на неподконтрольной территории.
Угу. А как вы думаете, почему вот Российская Федерация пошла на компромисс в этом плане? Если все остальное заблокировано, то тут о чем-то удалось договориться?
Ну, опять же, первый аспект, я думаю, потому что, как я сказала, экология границ не знает, и аукнется им. И второй момент, они же не хотят срывать сам минский процесс, и нужен какой-то прогресс. То есть это то, где я и их просила, и коллег не политизировать данный вопрос и сделать какой-то шаг навстречу.
Виктория, расскажите, как происходят вот эти вот переговоры. То есть есть представители группировок ЛДНР, которых вы называете участниками, есть вот три стороны, ну, две стороны, да, и модератор. Вот эти вот участники, я так понимаю, что они пытаются брать слово, пытаются высказывать свое мнение, а российский представитель молчит в этот момент.
Ну, не всегда молчит. Мы иногда подключаем российских представителей, задаем вопрос. Вот я, например, расскажу по поводу пенсии. Да, очень активно господа из РДЛО заявляют свою позицию. Они стремятся к определенной легитимизации, чтобы их услышали. Но и мы, и Российская Федерация, думаю, объективно понимаем, кто является членами трехсторонней контактной группы, а кто является участниками, приглашенными ОБСЕ. Но я стараюсь не политизировать этот момент, опять же, скажем так, по-моему, всем ясно и европейцам, и другим цивилизованным странам о том, что эти образования, скажем так, да, или часть территории Украины, они не являются субъектами на международной арене, они не признаны статутом ООН, они не являются государствами.
А Россия вообще участвует в этом разговоре или просто кивает на вот этих участников от ДНР, ЛНР? Или с ней можно говорить, или сейчас на данном этапе фактически не отказываются вести какие бы ни было переговоры с Украиной, ну, от имени российского представителя?
Я думаю, если у вас были мои коллеги по другим подгруппам, они говорили, что где-то с января месяца Российская Федерация старается изобразить из себя посредника, миротворца, но никак не в сторону конфликта. И говорит, общайтесь напрямую с представителями РДЛО. Ну, когда-то у меня был такой выпад представителю Российской Федерации о том, что, вы знаете, заберите свои вооружения с оккупированной территории. И я думаю, что мы достаточно быстро договоримся, решим конфликт, как вы его называете, гражданский, даже очень даже мирным способом. Но пока как-то вот отпускники, к сожалению, они в отпуске, а не призваны пребывать в отпуск в Российской Федерации, проводить, я имею в виду, российские. И как-то вооружение все поставляется и поставляется. Не в шахтах его находят все-таки.
Как ведет себя модератор от ОБСЕ в вашей подгруппе? Вот был у нас Сергей Гармаш буквально на днях, то ли в четверг, то ли в пятницу, и сообщал, что Сильви Берман, новая модератор от ОБСЕ в политической подгруппе, ну, начала вот свою каденцию с такого неоднозначного выпада в адрес украинской делегации. То есть, по словам Сергея Гармаша, попросила она отключиться украинских представителей Донецка и Луганска от переселенцев, но почему-то вот проигнорировала присутствие общественных советников. Я так понимаю, там это называется от группировок ДНР и ЛНР. Есть ли объективность у модератора от ОБСЕ в вашей подгруппе?
В моей, слава богу, тоже новый модератор, он приступил одновременно со мной. Мы примерно, у нас полномочия начались. Господин Зальбер вполне нормально, адекватно, то есть меня устраивает даже. Очень смешно, что представитель РДЛО даже предъявляет ему претензии, что он где-то идет в фарватере украинской стороны, но он каждый раз подчеркивает, что он является модератором, он ничью сторону не принимает. Вот, и мы стараемся вот эти вот, я тоже стараюсь гладить вот эти политизированные углы, чтобы мы не зацикливались над этим, потому что у нас все-таки социально-экономическая подгруппа.
Касательно вообще того, чего занимается ваша подгруппа, наверное, наши слушатели не очень в этом разбираются. Да, тут и экология, тут и выплата пенсии, тут и восстановление социально-экономических связей. Вот за что, какой круг вопросов там обсуждается в ней? Вот можете, чтобы слушатели и зрители понимали это?
Да, у нас, в принципе, регулярная повестка, она предусматривает обсуждение вопросов водоснабжения, экологии, восстановления социально-экономических связей, вопросы Укрзалезнити и вопросы компании «Водафон». И также вопрос выплаты пенсии. И, наверное, нам стоит проговорить вот вопрос выплаты пенсии,
восстановления социально-экономических связей. Это наиболее интересное для наших слушателей на неподконтрольной территории.
Опять же, здесь, я знаю, много как бы и предварительно задавали вопросы, и много обращаются по вопросам выплаты пенсии. Давайте разделим на две группы, на два этот вопрос. Первое, тем, кому мы можем выплачивать, и кто физически имеет возможность приехать на территорию Украины. Были открыты два КППВ с нашей стороны, «Счастье Золотое». Еще от Юлии Анатольевны, и когда я заменяла Галину Николаевну Третьякову в гуманитарной подгруппе, мы вели переговоры о том, что давайте откроем мы с той стороны симметрично, и люди смогут приезжать и комфортно в центрах обслуживания получить свои пенсии.
Там даже на линии соприкосновения вроде бы, в отделении Счетбанка, то есть вся инфраструктура была построена Украиной.
Вот, и, к сожалению, вот симметрично не открыты КППВ с той стороны, поэтому люди тут у нас через Российскую Федерацию либо иным способом добираются до контролируемой территории, чтобы получить свои пенсии. Вопрос, почему закрыты, то есть любые предлоги называли. Сначала, кто будет убирать снег, автобусы. Автобусы мы обеспечили. С нашей стороны автобусы, которые бы курсировали между КППВ, стоят. То есть мы все сделали. Но уже и снег растаял, уже и лето, но как бы ВОЗ и ныне там. Нет политического решения, я думаю, Российской Федерации с той стороны. А второй аспект – это маломобильные. То есть это disabled persons, малоподвижные, те, которые не могут чисто физически, даже при большом желании, приехать на территорию Украины. А, к сожалению, здесь вопрос специфический. То, что предлагают международные организации, в том числе и Красный Крест, подразумевает решение, которое требует а. Внесения изменений в законодательство, б. Не достигает всех условий для того, чтобы мы это пошли, на это пошли. Что предлагали? Предлагается, что мы туда, либо туда отправляем наших нотариусов, которые производят процедуры верификации, идентификации, подтверждения, либо же мы просто даем деньги Красному Кресту, они там распространяют эти деньги среди малоподвижных. Здесь аспект такой, что верификация должна осуществляться сотрудниками Пенсионного фонда Украины. Мы не можем эту функцию государства делегировать. А второй вопрос – идентификация. Вот как я могу быть уверена, равно как и все мои коллеги, что эти деньги получат бабушка или дедушка, которые малоподвижны, которые получат люди с ограниченными возможностями, а не эти деньги попадут к какому-нибудь боевику? То есть это не просто гарантии Красного Креста, но я, конечно, Красному Кресту доверяю, но, скажем так, есть нюансы. Вот, как бы поэтому мы наилучший способ для того, чтобы осуществить эти выплаты, достичь прогресса, выполнения всего Минских соглашений, вернуть эти территории под суверенитет государства Украина. Но пока мы ищем пути решения альтернативные на данный момент, вот то, что я там из реинтеграции обсуждала, возможно, пока мы будем продумывать варианты все-таки, как с помощью технических средств обеспечить вопросы верификации для начала хотя бы. Дальше будем уже думать.
Ну вот как раз наши многие слушатели, зрители говорят о том, в чем проблема. Ну, включите человека по скайпу, посмотрите, что он живой, да, что он существует, да, и перечисляйте ему деньги.
Угу. А кто как бы скайп будет подключаться, кем, кто будет верифицироваться, и как мы можем быть уверены, что этот человек не под дулом пистолета?
Ну, в принципе, это, ну, для этого есть законные возможности.
Законных возможностей нет. Для такой проведения такой процедуры верификации потребуется изменение законодательства. Угу. Нам бы пока проработать чисто вот технический вариант, как это осуществлять. После этого внесение изменений в законодательство. Если вы еще знаете, я думаю, все наши сограждане с той стороны, они знают вопрос справки переселенца. Вот ее отменять нужно, это даже мое мнение о том, что это очень тормозит процесс.
Сколько таких маломобильных пенсионеров на той территории есть, какие-то данные?
На данный момент мы не можем определить, сколько их реально на данный момент, потому что часть из них уже даже умерла. То есть идентифицировать, сколько их, как бы на данный момент невозможно. А то, что озвучивалось пенсионным фондом о том, что у нас, по-моему, порядка в сотнях тысяч тех, кто не обращался о выплате пенсии с 2014 года.
А та сторона, ну вот я говорю о группировках и Российской Федерации, какую-то цифру называют, наверное, они же добиваются выплаты пенсии маловидных граждан, наверное, называют какую-то цифру.
Ну, они, как бы они очень большие цифры могут называть, но вопрос, насколько эти цифры достоверны, и также есть экономический вопрос, связанный с тем, что выплата пенсии осуществляется в том числе за счет сборов, которые получают с работающих. Вот. Но на данный момент сборы с работоспособного населения, которое находится на неподконтрольной территории, они не получаются. И вот когда-то у меня было милое общение с представителем Российской Федерации, когда я путем стимулирование господина Козака к тому, чтобы проект мирного урегулирования по Донбассу не стал таким же провальным, как для него был вопрос Приднестровья, вот попросила представителя российской стороны уточнить у господина Козака, вот выплачивается ли в Приднестровье пенсии. Вот, насколько мне известно, нет.
Молдова, вы имеете в виду?
Да, конечно. Вот Молдова не платит пенсии никаким. В Грузии есть вопрос тоже, вопрос там и маломобильных, кто приезжает, кто нет. Вот поэтому я думаю, что наилучший способ выплат пенсии маломобильным, потому чтобы мы достигли прогресса.
Вообще, чтобы наша, опять же, аудитория, которая находится там, понимала, какая политика у Украины по отношению не только к маломобильным, а вообще пенсионерам, вот не могут приехать люди с марта прошлого года из-за того, что КПВВ с той стороны, да, Российской Федерации под контрольными группировками фактически закрыты. Кто-то вот приезжал, возможно, через Россию, у кого здоровье позволяет, у кого деньги на это есть. Остальные сейчас пытаются обналичить свои пенсии, которые к ним капают, да, из Украины. Есть уже целая схема, и говорят о том, что вот руководители группировок ЛДНР причастны к этим схемам, потому что там есть достаточно такие большие проценты. Украина будет продолжать платить пенсии туда?
Конечно, всем мы начисляем, кому есть возможность, кто обращается, мы выплачиваем эти пенсии. Это наши граждане, они имеют право на данные пенсии. Мы никоим образом от них не отказываемся.
А никакого сценария не рассматривается, не прорабатывается? Вот озвучил Владимир Зеленский о некотором плане Б по Донбассу. Вопрос этого будет вынесен на референдум, он сказал, да. И, ну, не раскрыл деталей, что имеется в виду. Ну, может быть, повесить социально-экономическое содержание оккупированных территорий на Российскую Федерацию до того, как она не согласится разблокировать вот политические переговоры, да, и пойти на какие-то уступки. Такой сценарий прорабатывается, и возможно ли это в будущем теоретически?
Смотрите, тот сценарий, который озвучивался, как бы первый постулат, вот для такой риторики президента о том, чтобы это все социально-экономическое обеспечение повесить на Российскую Федерацию, я не слышала и даже таких цитат как бы не видела. Это первый постулат. Второй. Переход к такому плану возможен только в том случае, если провалятся минские переговоры, провалится нормандский формат, провалятся переговоры с США по поводу их тоже подключения, и ничего не будет достигнуто. И у меня, я бы хотела озвучить такой месседж. Смотрите, стена, о которой говорят, это не стена в физическом смысле. Это стена, но на самом деле это стена, которая возводится Российской Федерацией, начиная с 2014 года. Не открытые КППВ, симметричные с этой стороны. Раздача паспортов. Всякое препятствование в политической подгруппе, там, продвижению. То есть это ли не создание стены? Стена строится, она строится не нами. А что сможет сделать президент? Это просто, давайте признаем факты того, что эта стена уже возведена. Это не Зеленский строит эту сцену. Владимир Александрович верен своим постулатам, которые, и программным целям, которые он озвучил при своей избирательной кампании, о том, что он хочет мирного урегулирования ситуации на Донбассе.
Я напомню, с нами Виктория Страхова, представитель украинской делегации в социально-экономической подгруппе, трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу. 0800-300-403, наш номер, уже вроде бы есть слушатель. Давайте его послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, из Киева. Александр меня зовут. Ну, почти, так сказать, как раз сняли у меня с языка вопрос. Но если стена строится с противоположной стороны, если наши предложения по
в обеспечении материальному граждан, оставшихся в оккупации, не признаются, не принимаются, то тогда нужно на всех международных площадках кричать, значит, временная оккупация или незаконные те самые препятствуют, значит, против них возбуждать уголовные дела, значит, что они препятствуют получению, значит, они способствуют экологической или какой-то там, в общем, гуманитарной катастрофе, конкретно называть фамилии этих участников, значит, на КБСЕ обращаться. То есть надо вести агрессивную, я считаю, политику, а не просто просительную. Россия, согласитесь с нашими условиями, Россия, Запад, там, Германия, все. Нужно, по-моему, переходить уже давно к агрессивным действиям в этом вопросе на вот таком...
Спасибо, услышали вас. Спасибо за звонок.
Спасибо большое, Александр. Возможно, вы не до конца либо меня поняли, либо недостаточно исследовали. Украинская сторона и трехсторонние контактные группы, и руководители любых рабочих подгрупп, они это озвучивают. Мы говорим, что Российская Федерация блокирует то-то, то-то. Российская Федерация не хочет прогресса в мирном урегулировании. Если вы заметили даже европейскую реакцию о том, что в июне месяце было соответствующее заявление о том, что подчеркивают наши коллеги, это был объединенный коммуникационный месседж Европейского парламента и Европейского совета о том, что Российская Федерация – это сторона конфликта, и ее попытки любым образом переключить Украину на прямую коммуникацию с оккупированными территориями, они не признаются. Поэтому я благодарна и Офису президента международному направлению, и направлению, которое занимается Донбассом, и МИДу за то, что мы это делаем, и, поверьте, нас слышат. Ни для кого это не является секретом. И мы достаточно агрессивно заявляем. То есть вы видели и слова Сережи Гармаша, и других представителей. Мы активны в данном вопросе.
Виктория, вообще деятельность вашей подгруппы, вот она базируется, насколько я понимаю, на договоренностях и первых, и вторых минских. Вот в первых минских, минские протоколы 5 сентября 2014 года, цитата, договорились стороны, то есть Россия и Украина, принять программу экономического возрождения Донбасса и восстановления жизнедеятельности региона. Потом в феврале 2015 года восьмой пункт вот этих вот Минских соглашений, комплексу мер по выполнению Минского протокола, цитата, восстановление социально-экономических связей с территориями, включая выплату пенсии и иных выплат населению, возобновление налогообложения в рамках правового поля Украины. То есть договорились об этом, требуют группировки ЛДНР чуть ли не после каждого заседания. Восстановление социально-экономических связей, вот выплаты вот этих всех пенсий, а почему же они препятствуют? Зачем это вот они все делают? Не закрыли КПВВ и так далее и тому подобное. То есть, с одной стороны, вроде бы и хотят восстановления этих социально-экономических связей, а с другой стороны, вот сами пилят этот сук.
Смотрите, представители ОРДЛО с той стороны, или ДНР, ЛНР, они требуют восстановления социально-экономической связи в том аспекте, который выгоден для них. Вы понимаете, что рынки сбыта в тех предприятий, которые еще живы, на той стороне, они ограничены, и экономическая ситуация там тяжелая. Поэтому для них восстановление социально-экономической связи – это вопрос, в принципе, выживания там, и населения. Поэтому они подразумевают, да, давайте план составим, да, давайте будем начинать торговать. Я могу озвучить ту позицию, которую я каждый раз повторяю. Ребят, вы правильно прочитали пункт 8? В рамках правового поля Украины. Правовое поле, оно соответствует территории. Вот давайте вы мне скажете дату, starting point, когда вы возвращаетесь под суверенитет Украины, я буду согласна развернуть этот план. Я понимаю, что очень тяжело людям, которые там, а вы поймите, как нам, да, несмотря на всю мою лояльность к Донбассу. Когда у нас потери с 29 июня, уже 3 убитых человека, мы как будем торговать? Оттуда будут составы с углем идти, туда будут составы с или машины идти, эшелоны с оборудованием, а навстречу будет груз 200. Вот как я буду смотреть, я, мои коллеги, как мы будем смотреть ребятам, которые на нашем военном? Пока я их прошу, вот перманентное, устойчивое перемирие, вот тогда давайте рассмотрим вопрос восстановления социально-экономических связей.
А чего они хотят? Как это выглядит в видении вот представителей группировок ЛДНР? Как они хотят торговать? И чем?
Насколько я понимаю, они хотят восстановления торговли, восстановления социально-экономических связей или возвращения к тому аспекту, который был до указа...
До 2017 года.
До 2017 года. Возвращение хотя бы к такому аспекту. Но если вы поднимете историю, чем это было вызвано, то есть это было и обострениями на фронте вызвано, и раздачей паспортов. То есть так не бывает. Давайте устойчивое перемирие. Я, кстати, подчеркну, что вот перед Пасхой, когда мы были на ТКГ, то, в принципе, даже Украина и Российская Федерация уже где-то согласовали даже формулу заявления о возврата к режиму прекращения огня устойчивому. Вот были просто надуманные какие-то претензии со стороны, как вы их называете, вот, группировок, и не позволили сделать это заявление. Вот поэтому, к сожалению, вопрос вот стены, она растет с той стороны.
Давайте к нашему разговору Илью Несходовского подключим, директора Института социально-экономической трансформации, с нами по скайпу. Илья, здравствуйте.
Добрый день.
Илья, ну вот вы видите какую-то возможность какой-то экономической кооперации с неподконтрольными территориями? Вот требуют представители оттуда, да, чтобы Киев, свободная Украина, торговала с этими неподконтрольными территориями. Почему они так требуют? Как они это видят? И вообще вот при нынешнем статусе кво, возможно вот эта вот торговля, она выгодна была бы вот Украине, возможно, да, или людям, которые живут на неподконтрольных территориях? Как считаете?
Ну, я полностью разделяю позицию относительно восстановления суверенитета Украины на этой территории. Именно блокада сейчас дает очень такой весомый аргумент относительно того, что находиться в таком статусе долго нельзя. Люди там в очень тяжелом состоянии, и это касается не только людей, которые не способны непосредственно работать, я имею в виду пенсионеры или какие-то люди с ограниченными возможностями, а люди, которые непосредственно работают, им месяцами не выплачивается заработная плата. Это связано с двумя факторами. Конечно же, рынки сбыта на сегодняшний день, они потеряны, украинские для них, а российские рынки для них тоже закрыты, потому что Россия не заинтересована в том, что для их предприятий создавалась какая-то конкуренция. Поэтому единственное, что там делается, это вывоз непосредственно этой продукции с довольно-таки, скажем так, ценами, которыми очень минимальны. Вообще иногда даже нету оплаты. И это приводит к тому, что данный регион фактически на сегодняшний день идет, ну, катится в такую пропасть экономическую с абсолютным отсутствием будущего. А восстановление возможно только в том случае, когда непосредственно на этой территории будут украинские представители власти, украинские представители администрации, когда там восстановится наконец-то действительно избирательное какое-то право, когда люди вернут вообще, ну, действительно правовое поле, украинское правовое поле. Поэтому говорить о том, что у нас есть какие-то обязательства, да, мы не можем отказаться от тех обязательств перед пенсионерами, хотя есть нюанс относительно того, что выплата пенсионера получает одновременно пенсию как украинскую, так и ДНРовскую, и это приводит к тому, что это прослойка населения очень заинтересованы в этом статусе для того, чтобы получать такую двойную выплату. Но все равно, то есть мы должны продолжать выполнять обязательства перед этим, а восстановление, ну, возможно, только в том случае, когда там будет действительно украинская власть.
Виктория, а тут нет какого-то, ну, такого раздвоения небольшого? Украина-то поставляет воду на неподконтрольные территории, да, покупает уголь, ну, пусть не у группировок ДНР, ЛНР, а у Российской Федерации. Ну, есть версии, догадки, что это, скорее всего, уголь как раз с той территории, ну, тоже каком-то... Где, в чем разница? Вот тоже, ну, вот вы скажете, допустим, воду поставляем, да, потому что там живут украинские граждане, да, ну, вот и товары можно покупать, потому что там живут украинские граждане.
Есть два аспекта. Первый аспект гуманитарный, есть так называемая Женевская конвенция. Вот товары, оборудование мы не можем отказаться поставлять. А Женевская конвенция, о которой мне говорят американцы, французов, британцев, вот мы от нее отказаться не можем. Это вопрос гуманитарного права. А второй аспект, если вы знаете, как идет канал, то он выходит с контролируемой территории, заходит на неконтролируемую, идет по ней, а потом заходит обратно, идет на Мариуполь. Вот мне кажется, пока у нас нет резервного канала, то прекратить даже водоснабжение этих частей чисто физически невозможно.
Какие еще есть экономические связи, вот кроме водоснабжения с неподконтрольными территориями?
То, что я благодарна компании Vodafone, о том, что она в рамках правового поля Украины, она выпускает пакеты, которые продаются на территории Украины, но покрытие по которым осуществляется на на неподконтрольной территории.
Сейчас начали ходить слухи в пабликах вот местных в Донецке и Луганске, что вот-вот, мол, отключат этот водофон за некую неуплату электроэнергии. Расскажите об этой ситуации, что происходит?
Здесь вопрос, как кто рассматривает. Вот почему-то наши товарищи по ту линию разграничения рассматривают это как чистый бизнес, а для компании Vodafone, насколько вот мне известно, если сравнивать, то это гуманитарный вопрос, социально-гуманитарный.
То есть особых денег они не получают от абонентов там?
Я думаю, как бы, то есть они получают деньги от абонентов не там, они получают то, что приобретено здесь и пополняется на их счета. Компания Vodafone работает в рамках правового поля Украины. Как вы знаете, прямые отношения с любыми, кто не перезарегистрирован на территории подконтрольной Украины, они запрещены у нас. Поэтому таким образом происходит и предоставление данной услуги. Если группировки, как вы называете, захотят отключить, опять же, они еще больше сделают хуже тем людям, которые проживают на неподконтрольной территории.
Так они угрожают этим? Этот вопрос обсуждается.
Они говорят, вот, приводите компанию Vodafone, вот, пусть они нам платят за электроэнергию, как бы. У компании Vodafone там осталось очень много имущества разграбленного, которое тоже не верну. Я боюсь, что стоимость этого имущества в разы перекрывает стоимость электроэнергии, которая поставляется Российской Федерации для того, чтобы запитывать вышки.
Ну, то есть Vodafone вынужден пользоваться электроэнергией на неподконтрольной части Донбасса, но не может платить, да, там никому, потому что там никого нет.
Ну.
Как будет восстанавливаться банковская финансовая система на неподконтрольных территориях, когда Украина туда вернется? Есть ли какой-то план, сколько это займет времени? Вот возвращение гривны в денежный оборот на тех территориях? Это же тоже вот в вашей, так сказать, парафии, да, в вашей юрисдикции это все находится. И хотя это и далекий достаточно, ну, наверное, горизонт событий, но все-таки план какой-то нужно иметь. В чем он заключается?
Смотрите, по совместительству я еще банкир. Для меня, я как банкир, не вижу особых проблем с восстановлением. Как это будет происходить? На первых порах, то есть у нас есть передвижные отделения Ощадбанка и Укрпочты. Они могут завозить национальную валюту, обеспечивать электронные платежи и все остальные услуги, которые необходимы. А после этого, когда будет установлен контроль органов государственной власти, то, опять же, Ощадбанк и Укрпочта можно перейти к вопросу установления стационарных отделений, то есть всего возврата тот, который был. И, в принципе, по моим, возможно, они оптимистичны, но по моим оценкам, где-то сразу можно вот с передвижными отделениями, и где-то за месяц-два мы можем полностью развернуть вот систему с Ощадбанка и Укрпочты. Там вопросы прокладки линий, контроля линий, то есть это определенные наши банковские технические моменты, которые связаны с обслуживанием и обеспечением системы электронных платежей.
На каком этапе это возможно? То есть есть же какая-то определенная последовательность, да, после которой появятся вот эти вот мобильные отделения Ощадбанка и других банков на неподконтрольном сейчас Донбассе?
Смотрите, как только устанавливается контроль над границей, я уверена в безопасности людей, наших, тех, которые обслуживают наших сотрудников Ощадбанка, Укрпочты, они полностью могут туда ехать. Вопросы прекращения огня, восстановления суверенитета, разминирования, и машины готовы будут поехать.
Что делать с рублем? Рублевая зона уже много лет на неподконтрольной части Донбасса. Вот как это будет происходить, вытеснение вот иностранной валюты с тех территорий?
Так же, как вводили, но я думаю, мы с радостью побыстрее выведем. Если вы помните, переход состоялся где-то осенью 2015 года, то есть точно так же. Конвертация, те, которые были, будут верификации, конвертация рублей в гривны и, в принципе, выведение рубля из оборота.
А что самое будет трудное, вот с вашей точки зрения, после реинтеграции в экономическом, социальном плане на тех территориях? Самый большой вызов?
Самый большой вызов, ну, для меня, в первую очередь, это политический вызов, да, для того, чтобы реализовать мои мечты о восстановленном Донбассе, нам бы господина Козака вот убедить, что не надо делать второй провальный проект, а давайте как-то договоримся о том, чтобы был успех с обеих сторон. Если же мы вот в один прекрасный день мы понимаем, что у нас есть вопрос, что там 1 января 23-го пускай года и возврат под подконтрольную территорию, самым сложным будет война за Умы. И мы должны вот и законодательство, которое сейчас разработано, уже есть про основные засады державной политики переходного периода и те вопросы, которые мы срабатываем с международными партнерами о стратегии восстановления Донбасса. Вот это реализовать и война за умы, и обеспечение экономические, чтобы их возврат был оправдан, чтобы там через 20-30 лет люди были рады о том, что они вернулись в Украину.
Давайте слушателя еще одного послушаем. Дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Донецк.
Очень приятно, слушаем вас.
Скажите, вот для чего вы устраиваете вот это вот все эти разговоры, если по факту Донбасс все более и более отдаляет руками самой же Украины от Украины в сторону России?
А в чем это выражается, что руками самой Украины?
А потому что сепаратисты делают те же самые действия, что Украина, только чуть попозже.
Например?
Например, перекрыли проезды на КППВ.
Да, ну действительно, это была правда, потому что сначала Украина, ну, в связи с пандемией закрыла эти проезды, но сейчас они открыты. Ну вот, Виктория, если хотите прокомментировать, вот такие ощущения, да, наверное, это то, о чем вы говорите, что борьба за умы, наверное, оттуда видится, что Украина-то во всем этом виновата. Ну, потому что эти вот группировки, они же и транслируют это после каждого заседания, что из-за принципиальной, якобы, мол, неуступчивости Киева, из-за того, что Киев, ну, такой кровожадный по отношению к народу Донбасса, я так понимаю.
Насчет кровожадности, не знаю, а вопрос, опять же, вот я начинала заниматься вообще вот в ТКГ тем, что открыть КППВ и запустить движение людей, чтобы не нужно было через Российскую Федерацию пересекать.
Это, наверное, самый нормально. Большой вызов сейчас, да.
Да, то есть это, я надеюсь, что там все-таки тоже наметится прогресс. Смотрите, мы делаем все возможное от нас. В плане и коммуникации, и в плане с тем, чтобы создавать давление на Российскую Федерацию, чтобы ей не было выгодно. И поверьте, и Российская Федерация это невыгодно. Они как не очень счастливы поставлять газ по заниженным ценам на территорию оккупированную. Как мы, это по нашему законодательству или как они считают вот на ОРДЛО. Поэтому здесь вопрос и убеждения Российской Федерации. И, опять же, я стараюсь и отслеживать исследования, публичные, непубличные. Люди колеблятся, и, в принципе, вот пандемия и то, что произошло с 2019 года после прихода Зеленского, и очень много Михаилу Федорову спасибо, оно убеждает жителей на неподконтрольной территории, что в Украине развивается, и вот эти сервисы цифрового государства, которые облегчают и получение социальных пособий и там других выплат, они стимулируют к тому, чтобы задуматься, может быть, в Украине лучше.
Вопрос такой же Илью Несходовскому, как я задавал Виктории. Илья, а вы что видите самым большим вызовом, да, после реинтеграции будущей вот этих вот неподконтрольных территорий, ну, наверное, в таком экономическом плане?
В экономическом плане самое главное – это восстановление инфраструктуры. То есть если мы действительно уберем борьбу за умы, потому что у нас были люди, которые, с которыми я сотрудничал, которые, в принципе, поддерживали ДНР и приехали на подконтрольные Украины территории, работали в компании. Я вижу, насколько за год менялось с полной недоверия непосредственно к украинцам. И потом уже понимание того, что очень многое, что там говорилось, оно является не таким, что соответствует действительности. То есть очень разительное изменение человека за один год, когда он просто ходит, общается, свои аргументы, то есть теряется вот эта вот какая-то ненависть и какая-то агрессия. А относительно экономики, первое – это инфраструктура. Там очень разрушена инфраструктура. Разбитые дороги, я имею в виду не те, которые в городах, а непосредственно между городами. Это вопрос запуска и в том же случае железнодорожного сообщения. Это и вопрос восстановления аэропортов. Это и вопрос восстановления средств связи. Это и вопрос восстановления всей полностью логистики для того, чтобы она, соответственно, работала. Второй момент – это запуск предприятий. Многие предприятия находятся в ужасном состоянии, то есть это необходимо будут очень большие инвестиции для того, чтобы обеспечить оборудование, для того, чтобы обеспечить необходимые инвестиции, чтобы они начали работать. Это вопрос восстановления коммунального хозяйства. В очень многих, не в крупных городах, оно просто запущено, и постоянные прорывы трубопроводов, расходов, постоянные проблемы с коммунальными услугами, они в сегодняшний день существуют. И это, конечно, огромные деньги, которые надо будет вкладывать, и без международной помощи мы просто это никак не сможем осилить.
Спасибо большое. Интереснейший разговор. Приходится его заканчивать, потому что время заканчивается. Это была Виктория Страхова, представитель украинской делегации в социально-экономической подгруппе «Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе». Илья Нисходовский, директор Института социально-экономической трансформации. Благодарю наших гостей. Обращаюсь к слушателям. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Больше ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Денис Тимошенко и Егор Устинов работали для вас в студии. Наталья Антоненко, звукорежиссер этого эфира. Удачи и до завтра.
Донбасс Реалии.